Итак, мы в эфире. Дамы и господа, приветствую вас на очередном заседании нашего элитного интеллектуального клуба. Сегодня у нас тема эфира – это вопросы сакральной геометрии. Ну и не очень сакральной, вообще, знаете, тематика такая будет. Вопросы формы. Начнем с некоторых теоретических частей и потом все это переведем в практическое русло. Будет весело. Так, значит, сегодня у нас в гостях Хагби Махариш. Ссылка на его канал в описании. Андрей Лебедев и Сантаниэль. Это тоже постоянные участники и зрители канала. Они уже выступали, вы их знаете.
Так, всех приветствую, всех зрителей. Прошу прощения за голос мой хрипший. Я простужен. Так, мы попробуем. Так, экран пошел?
Да, демонстрация идет.
Ну, начнем, значит, с определения, что такое сакральная геометрия. От слова латинского «сакрал» значит «священная» или «божественная геометрия». То есть это геометрия, которая описывает и как бы создана была в процессе сотворения мира. Дух начал как бы типа сканировать вокруг себя пространство. Ну, то есть он само это пространство таким образом и создал. То есть он как бы огляделся вокруг себя, понял, что ничего нет. Вот, если соединить все точки этих лучей, вначале как бы в квадрат, вот, потом, значит, уже таким образом, в конце концов мы получаем октаэдр. И как бы переходим после вот этого первого акта творения к первому дню творения, в принципе, как в Ветхом Завете в книге Бытия и написано, и Дух Божий витал над поверхностью вод. Это означает, что вот этот дух, глаз, который был в центре сферы, начал двигаться к периферии ее. Он повторил как бы процесс, то есть, грубо говоря, весь этот сакральная геометрия, она очень близка, точнее, даже, наверное, не просто близка, она тождественна, можно сказать, с фрактальной геометрией. Если кто знает, что такое фракталы, что это самоповторяющиеся структуры, то вот здесь все абсолютно так же обстоит. То есть он, грубо говоря, себя еще раз дублировал, создал еще одну сферу.
Да, эмбрион сразу на ум приходит.
А, там дальше будет, да, картинка. То есть полностью процесс деления клеток, он соответствует вот этому всему описанному, что из себя свет геометрически представляет. И пересечение точек вот этих сфер на правом рисунке дает нам фигуру, так называемый звездный тетраэдр. Это два тетраэдра, друг с друга воткнутых. На третий день у нас появляется четвертая сфера. На пятый еще одна, уже как бы половина творения. Ой, точнее, на четвертый, на половину. На пятый, значит, еще одна дополнительная. И на шестой вот у нас получается последняя такая сфера, которая замыкает периметр. Эта фигура называется яйцо жизни. Вот. Из этой фигуры геометрической, то есть этих точек уже достаточно для того, чтобы построить тор, трубчатовидный. Ну а слева трехмерное его как бы изображение. Ну и вот этот тор, он получается, формируется вращением вот этой модели яйца жизни вокруг своей центральной оси. И, ну, да, образуют вот форму, похожую на бублик.
Ну, то есть это так... все связано с Мельхиседеком, да? Это книга его «Цветок жизни».
Да, помню, да, да. Да, древняя тайна «Цветка жизни». Вот описан процесс сотворения мира, как это египтяне древние представляли себе на основе его слов.
Еще бы сразу а как это в жизни-то применить? Потому что ведь есть вещи, которые мы можем обсуждать философски сколько угодно по времени, а где жизнь?
Вот, там будет применение практическое всей этой геометрии, есть институты у нас в стране научно-исследовательские, которые это все применяют.
На самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, это любой человек может взять, открыть эту книгу и прочитать. Вы скажите, что это вам дало? Ведь ваш жизненный опыт, он, собственно, интересен. Если вы занимаетесь этим вопросом, собственно, то, что вы пережили, это самая-самая квинтэссенция. Книга-то книгой, знание знаниями, а вот опыт – это нечто другое уже.
Ну, опыт-то мне дало больше вот медитации Меркабы. Я до нее еще не дошел. чтобы описать ее геометрическую структуру, вот вся эта как бы геометрия, я так понимаю, приводилась автором изначально, весь процесс.
Ну, автор тоже медитировал, люди умеют все медитировать, я медитировал, я вот в свое время даже такое открытие сделал интересное, что изначально Всевышний представлен, ну, некий творец первоначальный, как чистое знание, то есть знаний больше ничего нет. Дальше это знание, оно приобрело форму. Ну, вот как это можно сравнить? Вот телефон у вас есть, он же имеет оболочку какую-то, корпус. Вот. Вот у всего, у любого предмета, у духов есть тела, формы. То есть все боги представлены в неких телах. Но формы формами, общаться как-то надо, и Вселенной как такой еще не было до сотворения духов. А потом произошел такой акт творения, как сотворение мира голограмм. Мира голограмм, просто голограммы. И чтобы эти голограммы можно было материально как-то проявлять, чтобы они не рассеивались в пространстве, а чтобы они были закреплены хоть где-то, был создан следующий мир, ну, четвертый, так сказать, кристаллический мир. И уже эти кристаллы, они поддерживают параматму, то есть материальную часть Вселенной. Вот какое здесь практическое может быть применение? А практическое применение в том, вот если глубоко дальше в материю зарываться, есть духи, ведь вы тоже какой-то дух, я какой-то дух там где-то, это здесь мы как тела представлены. Так вот есть духи, которым дают возможность принимать участие в актах материализации, а есть духи, которые перекрывают все эти связи. И вот эта кристаллическая основа во Вселенной, четвертый уровень мироздания, там и идет открытие каналов и закрытие этих каналов. То есть воображение нас не лишают. То есть творить мы там глюки свои, галлюцинации можем сколько угодно. Но у одного существа глюки их проходят вглубь материи Вселенной и материализуются, а у другого глюки остаются глюками. И вот этот мир параматный, он определяющий. Он решает, чьи глюки пропустить, чьи глюки нет. Вот. А что касательно мандалы, здесь нашим пространством уже грубо материальным, где уже глюки проходят этих богов, здесь есть главенствующее существо, которое выстроено как вот эта мандала. И ну, условно мы можем назвать это существо тетраграмматоном. То есть изначально строился по клеточной основе, потом все это в виде Тора можно представить каким-то образом. И вот этот тетраграмматон, как главенствующее божество, он уже в материальном акте творения, где эти глюки уже проявляются, судит, он верховный судья. То есть вот если брать вот эти все знаки, изучать символы, вот, каббалу, там, теософию, то в итоге мы придем, что сам Бог – это вот этот некий тетраграмматон. Так я вас сейчас обрадую, с одной стороны, а с другой стороны, кого-то нет. Этот тетраграмматон, Бог нашего местного значения, он в свое время был полностью раздолбанный. Его уничтожили фактически. Все функции этого Бога были прекращены. То есть мы сейчас живем в мире без Бога. То есть есть духи где-то там далеко, есть какая-то система, а контролера как такового нет. И вот то, что мы сейчас изучаем, эту мандалу, здесь вот эта система, она могла бы, знаете, как пригодиться, могла бы работать, если бы через эту мандалу, через медитацию на эту мандалу, был бы выход на этого тетраграмматона, как к Богу этого пространства, и чтобы этот тетраграмматон мог там скорректировать, там помолился, вроде как судьбу изменил. Вот. А этот тетраграмматон сейчас ни хрена не может сделать, я уж прошу прощения, ну так вырвалось, да? Потому что он сам беспомощный, он разбит, его раздолбали.
Кто?
Сейчас, вот войны, война идет между богами, боги воюют друг с другом, его боги раздолбали. То есть, была в свое время вот в Греции описана интересная теория, там битва титанов и богов.
Титаны, мифология.
Да, победили титаны. То есть, ну, кто такие титаны? Да кто же его знает? Духи какие-то, то есть духи, которые имели претензию на власть. Имели претензию, воевали, победили. Результат. В мире полный хаос. Посмотрите, как мы живем. Отвратительно живем. Ну, реально живем. И вот эта мандала как таковая, она сейчас у нас практически никакого применения не имеет. То есть бесполезно использовать эти знания, потому что домолиться до тетраграмматона невозможно. Ничего, то есть будет хоть миллион лет будешь молиться, и ничего не исполнится. Он не рабочий. Он просто не работает.
Ну, я как раз хотел это в конце все рассказать, в плане того, что
это изначально... Давайте я пока зачитаю сообщение от зрителя, он как раз вот шутил насчет евреев. Значит, мы узнали только что, что еврейский бог уже откинулся. Смотрите, Пробы нам пишет: очень рад, что в эфире наконец-то подняли такую же вытрепещущую тему, как геометрия бронирования башни танка Маркава 4 израильского производства. Сразу видно, что институт Б поддерживает военную промышленность Израиля. Как эксперты в танках еврейской армии, что можете сказать про Т-14 Артама? Ну, видите, может быть, до танков мы и дойдем сегодня, вот пока по богам прошлись.
Ну да, дело в том, что это как бы вот рисунок, это основа первоначального, можно так сказать, реальности. Но дело в том, что мы живем не в ней. Это как бы забегая вперед.
Нет, а подождите, подождите, а вот я с этим не согласен. Дело в том, что мы по образу и подобию Бога устроены. Вы слышали же так, где-то такое? Ну, краем уха-то я каждый слышал. Так вот, каждый, как вот этот тетраграмматон, он также состоит из таких вот кругов, из отдельных мандалы, как вот это эфирное пространство. Из сфер все состоит. И вот вы поймите, что сейчас, в данном случае, поскольку хаос-то идет, еще многие тоже наслышаны о том, что нужно начинать себя, нужно себя формировать. И вот вся вот эта сакральная геометрия, она сводится в итоге к тому, чтобы найти в себе отражение вот этой мандалы и заняться исследованием каждого отдельного звена. То есть, ну, вы же согласны с этим? То есть, вы же поэтому, да, наверное, проявляете это знание перед нами, раскрываете его. Так вот, я вам хочу сказать, секрет, знаете, какой тут связь мандалы и жизни? Вот когда зачатие происходит, ну, вот тут было озвучено, что вроде как на клетку, яйцеклетку похоже, деление клетки. Так вот, еще в момент, как только клетка разделилась, две первоначальные клетки, они уже находятся в ссоре. А знаете, почему они в ссоре находятся? Почему между ними конфликт возникает? Между просто двумя клетками. Потому что управляющего нет. Если был бы управляющий, ссоры бы не было. То есть диктовалась бы сверху такая информация, которая бы примирила вот эти две клетки. Сейчас, когда человек рождается, у него все клетки, они не дружат друг с другом. То есть они как биомашины, каждая отдельно работает. Естественно, они вступают в взаимодействие. Но все это делается через посредство так называемых психотравм. Мы сплошь, если вот положа руку, как говорят, на сердце, все нервные существа, бесконечно нервные, поубивали бы друг друга, если дай нам волю. Это на самом деле так. И это все заложено еще в процессе, пока человека только-только его родили. То есть еще он внутриутробный, когда находится. То есть оплодотворение – это уже рождение фактически. То есть просто он 9 месяцев развивается в утробе, потом он наружу вылез, продолжаются эти психотравмы накапливаться. Так вот, вся наука, геометрия или там чтение примет, потому что вся жизнь – это примета, это все сводится к тому, а как сделать так, чтобы вот эти вот психотравмы еще в начальные были уничтожены. И потому что вот эта психотравма на уровне двух клеток, она, у нее цикл есть. Эта психотравма через каждые пять минут проявляется в жизни. Вот кто медитации делает, кто аффирмации читает. Вот сделайте эксперимент, уникальнейший эксперимент. Возьмите, успокойте себя любыми аффирмациями, любыми молитвами. Засеките время и посмотрите, что будет с вами через 5 минут. Вы потом глазам своим не поверите, потому что вы в шоке все будете. Потому что через 5 минут все ваши аффирмации, как будто вы их делали, как будто нет. Это сказывается первоначальная психотравма. Потом, когда клетка делится, там 4 клетки существуют, там это 10-минутный цикл. И вот это все по циклам можно рассчитать. Ну там, когда эмбриончик уже какой-то созрел в стадии, у него больше циклы будут. Но все эти циклы влияют. И каждодневно влияют, покруче планет, как там астрологических. Это вообще колоссальная наука. Вот эта жизнь, как говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Век живи, век учись. Но факт остается фактом. Есть технологии, которые позволяют эти психотравмы снимать. Я занимаюсь изучением этих технологий. Я пока вижу, что большая часть людей, они бла-бла-бла говорят про все эти знаки, а применять не умеют. Я в свое время понял, если ты что-то практически не умеешь, выброси нафиг эту теорию, она даром не нужна. То есть в этой жизни нужна только практика. Результат какой? Если ты от каких-то психотравм избавляешься, ты менее раздражительный становишься. И у тебя какие-то дельные идеи созревают в голове, которые ты реально можешь мир там направить, свои изобретения. У каждого человека будет свой подход к жизни. Один там грубо материальное изобретение делает, другое изобретение какого-то психического характера. Но все мы здесь рождены изобретателями. И вот сегодня, я уж сейчас замолчу вам слово, да, сегодня встреча произошла с человеком, он говорит, а я вот тоже хочу проявиться, я ему говорю, ну вот посмотри, вот как люди делают, там, ну, начни какие-нибудь там ролики снимать, ну хоть что-нибудь начни делать, то есть показывать, что вот ты есть на этом свете. Он мне, знаете, что сказал? А я вот сейчас буду игры снимать, то есть вот как я в игрушки играю, и вот эти игры буду выкладывать. Я говорю, это худшее, что ты мог только придумать. То есть сейчас большая часть людей, задавленная вот этими психотравмами, они лучше ничего придумать не могут, как играть в эту жизнь. Они всю жизнь играют, а им хоть 70 лет, а это маленькие дети, которые играют, они играют в семью. Они потому что с семьей не могут нормально жить, они в нее играют. Они играют в деньги, они не могут относиться к серьезным деньгам, это для них игра. Они играют там в строительство домов, они играют в политику, это все игры. И никто серьезно не живет. А как только потому что начинает он серьезно жить, у него эти все психотравмы вылазят. Его начинают клинить. И потом он идет и бухает, или травку курит. А потом уже все, травку начал курить, уже слезть очень трудно, практически невозможно. И все, мозг вылетает напрочь. То есть этот человек уже инвалид психически. Понимаете? То есть вот суть, когда мы разговариваем о каких-то вещах, нужна практика, нужен жизненный опыт использования этой теории. Потому что гольная теория, фуфел, ничто. Не можешь практически использовать, выкидывай сразу. Есть такой закон. Может быть, давайте сейчас вот смотрите, вот есть люди, которые создают какие-то вещи, излучатели какие-то создают, испытывают их. Вот был ли у вас какой-то когда-нибудь опыт с использованием приборов, например? Вот, или каким-то образом вам удалось домедитироваться до такой степени, что в жизни стало что-то проявляться? Может быть, об этом стоит говорить?
Да, об этом мы тоже, я думаю, поговорим. Сейчас, да. Когда докладчик все это расскажет, основные моменты. А вообще, насчет вот игр, ты тему затронул, я думаю, ты прав, только тут нужно уточнить, что есть такая штука, которая называется позитивным избеганием, есть такая штука, которая называется негативным избеганием, есть просто жизнь по кайфу. То есть, если у человека все эти вопросы там развития, выживания решены, то, в принципе, он действительно может жить по кайфу, и это для него будет игрой, это нормально. Другое дело, когда он начинает избегать каких-то проблем и пытаться скомпенсировать там играми, это, вот тогда это плохо, да. Кстати, тут какой-то еврей присылает 33 шекеля и в рейтинге, значит, постоянно крутится то, что он еврей. Я к этому отношению не имею, народ, это он просто последний донатор там отображается, поэтому если вам не нравится, вы можете просто сами закинуть сообщение, и там будет ваше имя. А так вот, похоже, евреи хотят сломать институт, они вот начинают использовать для пиара себя тут прям.
Интенсивно. Да. Обратили внимание, да? На институт Б.
Ну, евреи, не евреи, я просто заметил, что кто-то хочет опять сделать крайними кого-то. То есть я не за евреев и не против, если честно. То есть я против тварей, я против жидов. А жиды это не евреи. Жиды это люди, которые за деньги готовы убить другого человека. Это жиды. Ну, сволочи, для отморозки, которым совести никакой, у которых нет. Я про другое хочу сказать. Вот кто-то там обрадовался, когда я про тетраграмматона сказал, что его раздолбали. А зря он обрадовался-то. Зря люди радуются, что у нас нету здесь начальства. То есть у нас здесь хаос, анархия. Ну, знаете, вот когда революция 1917 года началась, там батька Махно, там зеленые, желтые, там всякие разные, повылазили банды, стали мочиться. Там куча жертв было, потом в итоге главный бандит все равно вышел во власть и перемочил всех остальных. Вот мы сейчас живем в таком мире, где идет постоянно мочилово. У нас там были передачи вот очередные, там как было, что там миром правят деньги, то есть какая-то там бригада их печатает. И причем все игнорируют, что ни одна эта бригада их печатает, что у нас единой власти на земле нет. И пока порядка свыше не будет, и никогда не будет единой власти. То есть всегда есть группа, которая дерется, эта группа, они друг друга бы поубивали с большим интересом, то есть, ну просто они понимают, что когда начнется война, бомбы полетят атомные, всем мало не покажется, поэтому они скрипя зубами как-то пытаются находить эти отношения, там, ну, ставить друг между другом, а крайними-то оказываемся мы. И вы поймите, вот, например, сейчас в России, я вот смотрю на нашего президента, я уж прошу прощения, ну раз уж так начал. Я, например, не знаю, за кого он, но это однозначно точно, что не за людей. Потому что если бы он...
Пошло-поехало. Евреи, ну, пошло. Давайте вернемся к сакральному
политику, да, потом затонем. В общем, третья форма – это плод жизни. Вот. Значит, из нее образуется такая штука, как называется, куб Метатрона и все основные платоновые тела. Это, значит, тетраэдр, куб, или гексаэдр по-другому, октаэдр, додекаэдр и косаэдр. Вот, значит, определение платоновых тел таково, что все грани их равны, все ребра одинаковой длины и внутренние углы между гранями равны, и они вписываются в сферу идеально. Ну, вот здесь вот на рисунке показано все эти фигуры, как они образуются из вот третьей формы плода жизни. И вот в частности показано, как образуется тетраэдр. В данном случае звездный тетраэдр, даже более того, их там два. Один вот внутренний вложенный, один большой. Как бы это очень сильно все применяется в алхимии. Как бы я сам алхимией не занимаюсь, может вот наш собеседник что-то может нам просветить по эту тему. Что каждый элементу, там, земле, огню, воздуху, эфиру и пустоте сопоставлен вот этот одно из платоновых тел.
Сейчас эти элементы можно понимать вообще по-разному. Сейчас эти знания спутаны. Сейчас вообще много что утрачено. И здесь просто можно гадать, если честно, как на кофейной гуще, что значат эти элементы. Бесполезно даже пытаться угадать. Не угадаешь все равно, что как, зачем. Поэтому насчет ничего не могу сказать алхимических этих данных.
Хорошо, алхимию опустим, потом к ней под конец чуть-чуть вернемся. Я просто, можно сказать, 26 июня этого года рассекретились, так можно сказать. То есть была конференция в Швейцарии о трансмутации химических элементов. Но я потом расскажу про нее и ссылочку покажу. Ну, в общем, вот мы переходим к процессу деления клеток и видим, что он один в один повторяет все вот эти процессы сакральной геометрии, сотворения мира с одной изначальной сферы и вплоть до цветка жизни. Не знаю, вот этот экран перекрывает, да? На показе от скайпа.
Ну, там немножко картинка не входит, но в принципе понятно, о чем речь.
Угу. Вот, также из рисунка древа жизни мы получаем известный в Кабале древо Сефирот. Вот. А на этом как бы основана вся западная европейская магия, можно сказать. Это древо Сефирот. Ну тут как бы тоже, наверное.
А дайте мне слово, я буквально минутку.
Хорошо,
вот знаете, до чего умные евреи на самом деле они были, а и есть, наверное. Вот смотрите, вот видите, 10 сефирот. На самом деле, вот это Тор бублик, а вот наша Земля вращается же вокруг Солнца, она же тоже вращается в неком коллайдере, вот в неком бублике, в неком Торе. И у нас здесь 20 сефирот находится, 20. А что сделали евреи? Они, чтобы знание было закрыто от простого народа, чтобы они вообще ничего не знали, они половину положили на поверхность и все, и сделали это догмой. То есть половина знания раскрой, половина утаи, и никто никогда не догадается. Вот что это за 10 сефирот, которые представлены вот в этой схеме? Это 10 начальных планет, а потом еще 10 таких же идут. Вот наша Земля это не единственная планета в этом бублике. Таких планет 20. Вот здесь 10 сефирот обозначено. Так вот, есть некая машина, ну условно душой назовем. Я вот эту душу назвал машиной, потому что это некое тело посажено в некий батискаф. Ну один в один, как в фильме «Матрица». Я уж прошу прощения, но это на самом деле так. Который вот эта машина, батискаф, может перемещаться из планеты в планету. В зависимости от того, на какой планете находится этот батискаф, вместе с человечком там, спящим, от которого идут сигналы к физическому телу, такие уроки он проходит в жизни. То есть, а евреи очень умные, они взяли половину, открыли, половину закрыли, а вот, как говорят, умный догадается, дурак не поймет никогда. Ну, а вот сейчас продолжайте, что вы сейчас скажете на эту тему.
Ну, я, насколько знаю, это не планета, это сфера бытия на этом древе обозначена. И тут же, как бы, из них же вытекает вот вся система Тара, карточная, которая. Вот тут, собственно, как бы и написаны всякие там ялу, жрица и так далее, вот связи между этими узлами, сефирами, это представляют системы карт-тара. Сами узлы и связи между ними. Вот. Тогда, значит, перейдем, что такое золотое сечение. Многие, наверное, слышали про такое. Даже знают, что египетские пирамиды построены на основе этой пропорции. Но что это по определению? Это такое деление целого на две части, при котором отношение большего к меньшему равно отношению целого к большему. И вот, собственно, из данного определения получается последовательность. Справа вот она обозначается 1, f, f в квадрате и так далее. И особенностями этого ряда относится то, что каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих. И этот ряд называется ряд Фибоначчи. А числа, которые в этом ряду, получаются числами Фибоначчи. А также каждый следующий член ряда равен предыдущему, умноженному на f. И у нас получается из геометрических соотношений этого определения такая вот формула, что f в квадрате равно f плюс 1. Ну или получаем, перенеся в левую часть, квадратное уравнение f2 минус f минус f1 равно нулю. И у него есть решение. Одно из них это вот число так называемого фи. 1,618, ну и там дальше до бесконечности. Вот, это число фи, опять же, также получается у нас из вот этого куба Метатрона, если все вокруг каждой фигуры провести окружность и взять соотношение радиусов этих окружностей, то получим как раз тоже, что пропорции все вот эти соблюдаются.
Вот здесь. Подождите, подождите, это все здорово. А вот что этот Мельсидек, он говорит насчет пирамид? Ведь он говорит, что пирамиды были созданы для того, чтобы поднять уровень энергетики. Правда ведь? В его книжке так написано?
Да, сейчас я расскажу дальше про пирамиды. Вот, значит, первичные 8 клеток, тоже очень важная такая структура. Из нее, в общем, символ вы узнаете, что получается. Все узнали? Символ масонов. Ну, то есть масонов в теме, как бы, вот этой всей геометрии. Это однозначно.
Может, они и в теме, а может и нет. Я так думаю, что большая часть масонов ни хрена толком ничего не знает.
Ну, они, собственно, как бы, ну, вот у них их символ, циркуль и линейка, как раз говорит о геометрии и архитектуре.
Ну, вы знаете, я вот Мельсидека тоже читал, я вам хочу сказать следующее. Пирамиды были построены не для того, чтобы поднять уровень энергетики Земли, а для того, чтобы отключить атлантов от их магии. То есть каждая пирамида, она не круглая. Вот вы сейчас показываете круги, круги везде. Вот круг, да, раньше круглые дома были, все было круглое, обтекаемое, чтобы энергия сохранялась. А пирамиды, они угольные. И вот эти углы, они крайне негативно сказываются на пространстве. И вот эти пирамиды, которых было настроено много, еще кристаллы на них стояли, они все были созданы для того, чтобы заглушить психические функции. То есть я считаю, что Мельхиседек не всю правду открывает. Более того, та информация, которую он дает, она строго противоположна той истине, которая существует. Вы поймите, что вот у нас, когда атланты жили, они владели магией. И они не только техникой воевали, как сейчас танки, самолеты. Там в основном магические войны были. Бомбы они могли, взрывы вот эти вот вызывать через яги, так называемые, там, вот, Махабхарата, там, взрывы.
Пирамида была, они психическую энергию всех живых существ океана использовали.
Ну,
была, и направляли ее, и могли целый континент уничтожать. Им даже ядерное оружие не нужно.
Факт остается фактом, чтобы такого больше не повторялось, понастроили везде вот эти пирамиды. И поэтому у людей, вы посмотрите, практически ни у кого таких экстра выраженных способностей нет. Почему? Да на уровне вот знаков, на уровне торсионных полей все заглушается тут же, на корню. То есть у нас все создано для того, чтобы магические способности не было проявлено. Наша Земля сейчас движется путем техногенного развития, и фиг вам всем сказали, будете вы духовно развиваться. Пока стоят эти пирамиды, духовного развития не будет вообще никакого.
Ну да, сейчас до пирамид быстро как раз добежим, я докончу просто, что вот у нас эти все пропорции, числа фи, их можно встретить в каноне Да Винчи Леонардо, знаменитый гетлорианский человек. Вот он, наверное, перечислять нет смысла, что он обнаружил, что длина от кончика самого длинного до самого низкого основания из четырех пальцев равна ладони, ступня составляет 4 ладони, локоть составляет 6 и так далее. То есть он обнаружил, что между всеми частями тела человека существуют пропорции определенные. Вот. Также эти пропорции существуют, можно сказать, у всех объектов в природе. У бабочки, у стрекозы, у лягушки, у рыбы, даже пагоды китайские или японские строили соотношение этим пропорциям. И Солнечная система тоже соответствует, она лежит у нас на спирали вот этой Фибоначчи, расстояние между планетами. То есть как бы весь макро и микромир, он по одним единым вот этим законам построен на основе вот этой геометрии. И везде эти пропорции соблюдаются. Вот.
Пока пауза образовалась, зачитаю свежие новости от евреев. Значит, Проба пишет снова. Очень рад, что Институт Б наконец-то поднял такую же животрепещущую тему, основанную на книге «Занимательная геометрия» еврейского математика Перельмана. Сразу видно, что Институт Б поддерживает еврейских ученых. Какие занимательные еврейские книги вы знаете, уважаемые докладчики? И еще один еврей снова задодать по 30 рубля, теперь он снова в топе. Так, может повысить цену доната, чтобы евреи себя подороже пиарили, да?
Да пусть пиарят. Нет, ну серьезно, добрые люди, вот если вы говорите что-то, давайте практически хоть что-нибудь. Ведь люди сейчас от скуки подохнут.
Ну все, практически, в общем. Вот у нас есть спираль золотая, она скорость роста, которая у нас число фи. Вот, эти спирали, ладно, значит, проматываем геометрию, дойдем до интересного, до пирамид. Значит, вы говорили,
да
что...
Да нет, это интересно, кстати, вот эти вот темы с пропорциями, это как вступительная часть, я думаю, хорошо пойдет. Я вот еще насчет пиара вспомнил, то смотрите, у нас тут новый дизайн в институте образовался. Автор Денис Никитин, ссылка на его контакт в описании. Если вам интересен такой дизайн, можете к нему обратиться, может, он и вам сделает тоже. Наслаждайтесь, в общем, у института новый облик.
В общем, если нанести эту спираль на канон да Винчи, то вот мы получаем такой рисунок. Если там вот дальше соединять всякие узлы, углы, то это описывает вокруг тела вращающиеся 8 спиралей энергии существующих. Вот тоже их вид, они исходят из 8 первоначальных клеток тела, которые... Эти клетки, они в основании позвоночника находятся у человека. Дальше вот он рассказывал, что есть разные уровни сознания. Мы живем на дисгармоничном уровне сознания, на втором. Вот, и мы как бы естественным образом не можем перейти на следующий, на гармоничный уровень сознания, на третий, или по-другому сознание Христа еще, которое называется, потому что в истории нашей планеты была связана вот с Атлантидой катастрофа, которая, можно сказать, даже изменила гравитационные показатели планеты, температуру замерзания и многие условия жизни, протекания физико-химических процессов, и в том числе уничтожила вот эту решетку сознания планетарную третьего уровня сознания. Ее просто не стало. И поэтому как бы человечество не могло перейти на следующий уровень сознания, застряла на втором дисгармоничном уровне. Есть что-то добавить по поводу вот этого?
Я хочу сказать, что сейчас практически вот то, что сейчас вы рассказываете, очень трудно применить. И вот законы Фибоначчи, ну, физики, может, где-то, да, приборостроение, кто-то, может, доумился что-то это использовать. Есть дома строятся специальным образом, типа фэншуй, тоже с учетом этих чисел. Вроде все здорово, вроде все нормально. Но я вам хочу сказать, это ничего не дает. Абсолютно ничего.
Ну, дома, но, знаете, почему строятся-то? Дома, вот эта система в этих... Раньше на Руси у нас использовались не версты, а как сажень, по сажениям дома. То есть там пропорции всех стен по сажению, а сажень она привязана к вот этому золотому сечению, числу фи которое. Вот. И там, получается, смысл это вот этих строить было дома в том, что не образуются стоячие волны энергии, которые когда человек находится в них, у него энергию забирает. А сейчас у нас все построено по метрической системе, которая никаких вот этих пропорций не соблюдает.
Ну вот про стоячие волны, это самое-то прикольное. То есть если мы с психики начнем, главное, чтобы стоячие волны не образовывались внутри. То, что мы обращаем внимание наружу, это классно, это здорово. Но наружу это только лишь приметы, знаете, то есть это только подсказка. А вся суть-то она там, в душе. И вот самое главное, чтобы стоячие волны не было в душе. А стоячая волна в душе проявляется по закону Фибоначчи как? То есть у вас где-то возникла депрессия, предположим. Она возникла в какое-то время. Там, через, по закону чисел этих Фибоначчи, ваша депрессия вылезет наружу, когда? То есть вот если единичка, двойка, тройка, потом пятерка, восьмерка, да? То есть вот по закону этих чисел она будет вылазить постоянно, получается, через какие-то промежутки времени. А потом до какого-то макроскопического уровня, когда вы вновь родитесь, она тоже будет вылазить. Вот там еще, собственно, как-то можно использовать вот эту философию. И опять же, для чего? Для работы над собой, для работы над психотравами. Потому что если вы построите дом с учетом всех вот этих законов, это не решит вашу жизнь никаким образом, пока вы внутри себя не залезете и не найдете ту психотравму. А мир примет, и вот эти все числа, закон Фибоначчи, это просто подсказка, что у тебя вылезло когда-то, и ты по закону этих чисел возьми и отминусовывай, когда там у тебя это было. Вспоминай, когда у тебя подобная психотравма была в ближайшее время. И по закону вот этой Фибоначчи ты найдешь, когда она у тебя возникла. И вот когда ты залезешь туда в глубину, как по буддийской версии, иди, в корень зри, иди в причину, то есть там, где причина сама была, ты когда просчитаешь это и зайдешь туда в глубину, вот там ты и будешь работать. Есть кинезиологические методы, есть психические всякие методы, когда ты погружаешься в транс и уже там, находясь в прошлом, прорабатываешь ту психотравму. Вот это можно использовать, это я понимаю. Не, ну в кораблестроении тоже это все используется. Но вы поймите, кораблей, машин много, самолетов много, но в результате все люди сумасшедшие ходят. Они даже не могут отказаться от вредной еды. Это уже самый примитив, это уже ниже некуда, это уровень рабов. Когда кушают гадость, знают, что кушают гадость, отказаться не могут. Поэтому все вот эти строительства домов, это такой бред, это такая сказка с использованием всех вот этих чисел. А не лучше ли внутрь себя заглянуть? А не лучше ли сделать так, чтобы ты просто вот, видишь, люди бухают, а ты чтобы перестал бухать? Видишь, они гадость жрут, а ты чтобы перестал гадость жрать? По-моему, вот это самое главное. Видишь, все ссорятся в семьях. Ни одной семьи нормально нет. А ты сделай так, чтобы у тебя нормальная семья была. По-моему, вот это грамотный подход в жизни. Такой идеальный, нормальный подход, когда тебе жизнь становится ласковой, такой приветливой, и потом ты дом построишь нормальный, и все остальное у тебя будет хорошо. Но начинать-то надо не с внешнего, а с внутреннего. И все, что мы видим, все эти знаки, это всего лишь приметы, признак того, что там где-то внутри был косяк когда-то. Я вообще не люблю философию, не люблю, но здесь без философии, конечно, тоже не обойдешься, потому что все тот же тетраграмматон. Вот как бы вы ни смеялись на эту тему, но природа есть природа, и пока люди каким-то образом, маги, я про простых-то людей вообще молчу, маги пока не соберутся, и нормально вот этого тетраграмматона там на небе не соберут, где он там на небе, где-то есть. Пока вот эта реставрация не произойдет, вот этого управляющего объекта, здесь на Земле никогда порядка не будет. Никогда. То есть вся работа, сейчас люди молятся Богу. Зачем они молятся? То есть исполнимые желания они просят. А надо не так делать. Надо искать этого Бога, чтобы его починить. Потому что я считаю, в нашем материальном мире все это сплошь машины. Даже наша душа и то, это какое-то духовное тело девоканическое, посаженное в какую-то машину. И вот этот фильм «Матрица», который люди сделали, может быть, вот как Менделееву во сне таблица пришла, таблица Менделеева химических элементов, и они тоже, изучая какие-то сакральные вещи, у них выплыла вот самая суть. Они увидели, что да, действительно, наш мир, он порабощен какой-то тупой системой. А на самом деле люди спят, они спят закапсулированные. И в свое время я же медитации много делал. Я же вот, ну, поинтересовался по молоду вот этими всеми числами, изучил хорошо нумерологию, а потом же это все оставил. Потому что я понял, что не это главное. Я стал медитациями заниматься для чего? Чтобы ясновидение получить, чего я и добился. И увидеть, как оно на самом деле есть. Я увидел, да, реально существуют эти батискафы, да, реально сидят люди в этих батискафах, в этих телах. И самое-то интересное, ведь проснуться-то можно. Я ведь просыпался в свое время. А потом я понял, что нехорошее это дело просыпаться, потому что ты оказываешься в замкнутом пространстве, дело там нефига вообще, абсолютно нефига. И когда ты проснулся, тебе хочется дальше заснуть. И ты, когда засыпаешь, продолжаешь здесь жить. Потому что просыпаться там бесполезно, абсолютно бессмысленно это затея. Но, а если совсем никаких экспериментов не ставить, если вот, таки, вот так вот не делать, так ты тогда вообще никакой сути жизни не познаешь. Ты будешь жить в структуре вот этой матрицы, вот этих игр философии, вот этих детских рассуждений, и все. И все, и родишься, и помрешь, и потом снова родишься. И это никогда не кончится. То есть человек должен искать всегда практические подходы. А как же выбраться-то из этой ситуации? Вот у вас есть какие-нибудь предложения, а что бы делать сейчас людям, чтобы потихонечку-потихонечку бы и начать бы и от философии переходить к видению, к пробуждению духовного?
Вот, ну, давай к теме вернемся, друг.
Да, к практическому применению, сейчас к медитации так и подойдем. То есть вот это изображение канона Витрувия с нанесенными на него кругом и звездными тетраэдами, как раз оно нужно для самой, как бы, собственно, медитации, чтобы знать, ну, в каких размерах, что там визуализировать потом нам придется. Вот, и эта стадия тоже вот нам будет нужна. Так, ну это вот Леонардо да Винчи с звездным тетраэдом. В общем, по поводу пирамид, да, мы уже раньше сказали. Вот Дурнал Мелхиседек считал, что они необходимы, не только вот эти египетские пирамиды, а все, собственно, реальные объекты. Сейчас найду. Вот. Значит, собственно, все всякие пирамиды, будь то там майя, китайские или еще какие-то, они находятся по определенным координатам. Вот, и они не случайно находятся для того, чтобы создать вот такую сеть планетарную, искусственно.
Вот она, да, которая всех глушить будет. Глушаки такие расставлены.
Почему глушить? Глушаки — это другие. Это вставили, они другие генераторы. Ну, они вообще в основном находятся. И плюс обелиски, которые масоны возводят, тоже глушители сознания. Глушители тоже есть. Да. Вот. Ну, как бы вернемся к тому, из-за чего это вообще пришлось все делать. То есть была вот у нас Атлантида, многие спорят, где она была и так далее. Вот есть такие карты интересные, я в принципе считаю, что они близко к тому, что было. Они приводят период Атлантиды в разных временных рамках. Это вот примерно 1 000 000 лет назад. Атлантида была таким гигантским континентом, была соединена с Америкой Южной и Северной. Вот. Потом, после катастрофы 800 тысяч лет назад, она уже отделилась. Вот. И потом еще спустя там 200 тысяч лет назад образовалось всего два острова от нее крупных. И вот считаю я то, что описано, например, в изумрудных скрижалях Тотта Атланта Гермеса Трисмегиста, это примерно к периоду как раз вот этой 280 тысячелетней давности относится. То есть это была последняя попытка черных магов активизировать, ну, не знаю, вот устройство техномагическое, пирамиду по принципу вот этой Меркабы построенная, но искусственная, с целью открыть врата и портал. Ну, как бы по разным версиям они пытались свалить с планеты. В одной версии института Айрис, вот этих физиков, они пытались планеты свалить, потому что мы как бы в карантине находимся. Есть такая версия, что наша вся Солнечная система и вообще там пол галактики под карантином находится, потому что мы заражены вирусом Люцифера, так называемым. Он у нас вызывает вот эти потери кода ДНК, повреждения. Собственно, поэтому мы ничего и не можем. И поэтому, вот, может, клетки, как вот говорил Альби, самого деления начинают уже конфликтовать друг с другом, потому что они уже повреждены, у них информация противоречивая и так далее. Вот.
Насчет вот 8... Люцифера зря вы сказали, вот зря вы упомянули это имя. Знаете, вот масоны сами по себе, они, когда про Люцифера говорили, они же его представляли как некое божество. Вы знаете, кто такой Люцифер на самом деле? Вот просто что бла-бла-бла много говорят, а ведь знания должны быть, а просто чем просто так-то месиво-то из слов делать? Люцифер — это существо, которое как раз посадило нас в эти батискафы, и мы дремлем-то здесь. Почему? Потому что, да, действительно, Земля — это как некая тюрьма. То есть он нас поместил в эту тюрьму сюда. Но это не значит, что он плохой или хороший, ведь кто-то ему распорягу дал. Ведь он-то...
Я не говорю, что он плохой или хороший.
Нет, а здесь вопрос в другом. Так вот, если он тюремщик, если он главный, собственно, как тот, который нас сюда заслал, тот через канал Люцифера как раз может быть и раскрытие. А заражены мы информацией дурной, которая не дает нам вообще сакральную эту философию понимать таким образом, чтобы можно было выходить на его энергию, этого самого Люцифера, потому что это звучит страшно. Это специально же народ запугали, чтобы вообще никаким образом даже не пытались выйти на те каналы. А если взять, например, славянскую традицию, то там были совершенно другие названия. То есть вот, например, мир ограниченной фантазии называется миром прави. Выше него мир слави, а выше мира слави мир здрави. А потом идет мир сведений, где сведения, знания хранятся. Так вот, Люцифер — это владыка мира знаний, мира сведений. И то есть по славянской традиции его так и звали — бог сведений. Сведений. То есть, понимаете, у славяне совсем по-другому к богам относились, никакого страха не было. А мы заражены какой информацией, вирус-то какой нехороший в нас ходит. Ну, тупость не тупость, но факт остается фактом. Все с ног на голову перевернуто. Люди совершенно никаким образом не хотят видеть мир таким, какой он есть. То есть мы изолированы здесь только в силу своей тупости, в силу непонимания того, как это все устроено. И не надо никакого Люцифера бояться. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь правы те масоны, которые пытаются каким-то образом выйти с ним на связь. Просто люди этого не понимают, они запуганы. А они на самом деле правильно делают. Просто там бесполезно, если ты карму свою, как говорят, не отработал, хоть выходи ты на связь, хоть ты не выходи. Если ты здесь в тюрьму посажен, значит, ты за что-то ведь посажен. Никогда не задумывались над этим вопросом, за что нас сюда загнали?
Ну, ладно. Как насчет мысли в тему формы вот практичных предметов, окружающих нас? То, что мы дома расставляем, формы самих домов, вот такие вот вопросы.
Ну, современная архитектура это не применяет. Как бы.
Вопрос неизвестно. Такой, что все формы должны быть округленными. Вот так это было бы благоприятно. А у нас все квадратное, это нехорошо. Конечно,
сейчас
это
много домов круглых возводят.
Вот молодцы, что возводят. Это молодцы, правильно делают. Кстати, я интересно вам расскажу такую вещь. Вот кто строительством занимается, все же вот эти стереотипы используют. То есть, если дом, так ну квадратный. А вы знаете, что было открытие в свое время сделано? Что берется, ставится купол, как у теплицы, из шестигранников. Шестигранников стеклянных, ну там оргстекло, из чего угодно, там тепличное стекло. Понаставил ты купол, причем чем больше купол ставится вот такой, тем теплее тем легче сооружение, потому что эффект как воздушного шара, то есть идет испарение теплое, удержание, то есть солнечный свет все равно светит, проникает через это стекло. Сооружение по себе очень легкое. И внутри ты можешь чуть ли не сараюшку поставить, самую дешевую. То есть вот поставь вот такой купол в начале, он тоже не очень дорого обойдется. И поставь типа сараюшки что-то, на всякий случай, что если там придурки какие камнями тебя забросают, повыбивают нахрен это стекла, чтобы можно было укрыться. Так вот, это самое дешевое жилье было бы, самое дешевое и эргономичное. Там печурка какая-то, там прорыл ты скважину, и живи, радуйся. Сейчас люди вот этого не понимают. Они живут в стереотипах, они строят у тебя дорогостоящие каменные дома. Это же где денег столько взять, если, например, молодая семья образовалась. Вот если брать сакральную геометрию, то нужно использовать эти знания для того, чтобы строить дешевое и эффективное эргономичное жилье. Вот где практика. И вот здесь уже нет никакой философии, это уже чистая практика пошла. Вот здесь я понимаю, на эту тему стоит поговорить. И здесь большой тогда вопрос, а почему не строятся? Стыдятся, потому что боятся. А как же я буду жить в таком куполе? Все люди в нормальных домах живут, а я в таком куполе буду жить.
А я в пирамиде буду, да?
Ну, А это тупость, вот просто мне стыдно. А так, а что стыдиться-то? Бери, приобретай землю, восстанови это сужение, тебе дешево будет и сердито, и радуйся жизни. Не смотри на дураков, которые берут ипотеку и потом отрабатывают, как ишаки, десятками лет. Нафига это делать? Вот где должна практика быть. Вот где знание-то настоящее. Ну, продолжайте, я вот сейчас поддержу в том, что вы говорите.
Так, ну, согласно некоторым данным, в древние времена между Лемурией и Атлантидой война была. И вот как раз атланты с помощью своей этой пирамиды, когда они еще магами были, ну, там, как бы, на самом деле там много разных, можно сказать, народов жило, и каждый из них называть атлантами тоже не совсем корректно, у них были свои названия у каждого. Ну, в общем, они уничтожили Лемурию, то, что вот справа было в районе Австралии. От нее осталась только Австралия и группа островов. Но десант противника уже успел высадиться в Атлантиде. И это их не спасло. То, что они континент противника уничтожили. Вот. И эти победители новые, так, в одной версии, это были Талтеки. Вот. Они как бы достигли наиболее высшего уровня развития в этой Атлантиде. И примерно, что в сериале «Звездные врата Атлантиды» показывают, вот примерно так у них и было. То есть часть из них потом ушла на высшие планы бытия, часть улетела на кораблях на другие планеты и другие звездные системы, а часть осталась и стала потом в результате смешивания с другими дикими народами постепенно деградировать. И у них снова вот началось вот это культы черной магии и так далее, и так далее. Вот. И в итоге пришло к тому, что осталось два острова, они между собой тоже воевали, и в конце концов остался один. Посейдонис, тот самый остров, который у Геродота описан, ну, в известной его истории. Ну вот, если взглянуть на карту, то видно, что вот остров Фруба, он примерно еще 80 тысяч лет назад находился, еще существовал, и он как раз в районе Бермудского треугольника находится. Я вот как раз предполагаю, что вот тот последний эксперимент, который вызвал катаклизмы, вот такие колоссальные, ну, изменения планетарные, в том числе и гравитационные, он был в районе вот этого Бермудского треугольника, что образовал пространственно-временной брешь. Вот. В изумрудных скрижалях тут Атласа примерно про это немножко написано, что да, не первый раз уже попытались эти черные маги открыть врата в другие миры и впустить в наш мир вот этих змееголовых, рептилоидов, то есть они еще раньше проникали сюда, занимали поста, захватывали, там написано, что они обладали голографическим полем, то есть они принимали облик людей, которых устраняли, и становились за место них правителями, там, генералами, в общем, всякие важные посты занимали. Потом нашли способ, как их вычислять, провели зачистки, их всех переловили, ликвидировали и так далее. И вот 80 тысяч лет назад повторно попытались эти черные маги создать портал, можно так сказать. Вот. И когда уже профукали этот момент, они его создали и открыли, владыки решили, приняли решение о затоплении вот этого острова второго, на котором находилась эта пирамида. Вот. И как бы даже вроде как есть изображения вот такие под водой в районе Бермудского треугольника найдены, что там есть до сих пор вот эта стеклянная пирамида, и до сих пор она как бы работает и создает вот этот пространственно-временной разлом.
Ну вот все, давайте сейчас на этом остановимся. Смотрите, вот она пирамида. Это очередной глушак. Вообще Земля, как она, интересно, устроена? То есть есть разные точки на Земле, которые, вот, рождается какой-то организм. Там, человек, предположим, какой-то рождается. Вы знаете, как мир-то устроен? Вот сотовую Землю нам пытаются сейчас преподнести. Так вот, Земля-то она на самом деле круглая, но сотовое строение идет в ноосфере. В ноосфере. И вот ваша земная какая-то ноосферная часть, ну, земная ноосферная душа, она заключена вот в эту соту. Земля плотная, сотовое строение, там, где небо, выше неба. Вот, так вот, есть полубоги. Война была титанов с полубогами, полубогов победили. Так вот, есть полубоги, которые связаны энергетически связаны. вот с этими ноосферными своими, собственно, душами через Землю, через отдельные части на Земле. То есть Земля – это такой сборный пункт полубогов. Сама Земля живая. Каждая Земля, каждый кусок Земли – это вместилище чьей-то души, можно так сказать, ну, в кавычках, естественно. Так вот, то место, которое закрыли вот этой пирамидой, там это был полубог. Вот видели, Вишну изображает, а у Вишну такой диск на пальце. Ну, кто-то же смотрел вот эти картинки когда-нибудь, когда мы смотрели. Так вот, был полубог, который был как полицейский на Земле. То есть вот он, как этот диск, мог силой мысли ну, убивать врагов, так скажем. И его вот этой пирамидой заблокировали. То есть вот сама вот эта Марианская впадина, это то место, через которое он мог бы быть соединенным с этим ноосферным эгрегором и жить нормально и проявлять свои магические способности. А эту пирамиду поставили, чтобы его заблокировать. И таких мест много. Вот есть еще, например, острова Французской Полинезии. Там, вот кто может слышал, сок нони производят, шишки эти выращивают, тропические, очень интересные, вроде бы полезные. Так вот там французы в свое время, если я не ошибаюсь, Мельхиседек это написал в свое время, 7 термоядерных взрывов сделали.
Да, вот атолл Марва.
Да. То есть нафига они 7 термоядерных взрывов там делали? Тоже глушак очередной. Ну, то есть пирамиду недоумились поставить, дорого там не получилось. А ну просто забабахали взрывами. И там
он говорил, они пытались разрушить вот эту сеть наоборот.
А хрена с два. Если у нас на Земле что-то делается, то не для нас, поверьте, а для того, чтобы нас заблокировать. У нас делается все, чтобы нас заблокировать. Так вот там божество, если вот Вишну изображают, у нее еще раковина есть в другой руке. Раковина этого Вишну – это способность ставить защиту, ну, энергетическую, скажем, дует в раковину, но на самом деле волны такие идут электромагнитные, ты становишься невидимым для нечисти потусторонней. И вот есть божество, которое заблокировали этими взрывами. То есть у нас здесь ничего доброго на Земле не делается. И вы думаете, что вот эти пирамиды во благо, и Мельхиседек тоже мог заблуждаться. Это просто заблуждение такое. Ничего
у него, нет. У него вообще вся информация от Тота идет, так называемая. Он же в медитациях типа от Тота, которого Тот Гермес Трисмегист, и он же Атлант, ну вот этот бог Тот, египетский бог Гермес греческий.
Ну хорошо, вот. Давайте предположим, а где доказательства, что, например, сам Мельхиседек не на темной стороне стоит? Где?
Нет, вот ну конечно. Ну, также нет доказательств, как вот перевод осуществлен вот этих вот изумрудных скрижалей. Вот пример, это изумрудная скрижаль, она на атлантском языке написана 36 тысяч лет назад, по каким-то оценкам. Ее какая-то группа сектантов вроде как с помощью через медиум, там через вот это все перевела. Ну и, собственно, вот изложила вот в своих там книгах в 1920-30 каком-то году. Вот. И там вот как раз повествуется про то, что вот был катаклизм, Атлантиду затопили, всех потом, кто выжил, эвакуировали, и они переселились в Египет. А там были дикари, они там для них на корабле приземлились, с лазерами, там, пушками своими вышли, и они их за богов приняли.
Ну, все может быть. Даже если сейчас мы живем в такую техногенную эпоху, это не факт, что через 50 лет мы еще будем здесь, на этой земле, жить. И потом здесь тоже будут динозавры бегать. Вы знаете же сейчас, какой новый мировой порядок внедряется у нас на нашей матушке Земле? У нас, смотрите, вот в свое время Леонардо да Винчи, вот Леонардо да Винчи, интересный мужик такой, он же такой считается как бы одним из начальных таких изобретателей. После него типа пошел там научно-технический прогресс. Так вот, сам Леонардо да Винчи есть воплощение бога Мары. Ну, вот если буддизм, кто изучал, бог Мара, это как бы лютый враг человека, это как вот аналог дьявола, там, аналог сатаны, что-то такое. Вот. Так вот, знаете, какая самая сильная мотивирующая модель управления существует вот в мире Мары? То есть там технократия так строится. Людей все время держат страхи, что на Землю нападут какие-нибудь инопланетяне или прилетит метеорит, и выстраивается один большой космический корабль. Да, вот у нас сейчас тоже есть все возможности.
Знакомо, да.
сделать такой космический корабль. И в случае, если он подлетать будет, что все запрыгнут в этот космический корабль и улетят. Вот эта страшилка, она сейчас внедряется у нас на Земле. Просто раньше не было таких технологий, сейчас они появляются. Зачем? Очень удобно людьми управлять. То есть они всегда привязаны будут к этому космическому кораблю. И смотрите, сколько фильмов наснимали, там вот этот «Конец света» ждали, что богатые люди садятся в корабль какой-то там, ну на воде даже который, и типа спасаются. Вот, вот эта вся система, она управляется свыше какие-то нечистью, которая проникла в наше сознание, чтобы мы были привязаны именно техногенно к какой-то вещи. Так вот, до чего доумились-то современные люди, богатые? Они теперь хотят, они уже машины создали, которые бурят под землей довольно-таки быстро и много, нарыли кучу городов подземных, кучу тоннелей, и в планах за там полтинник лет с планеты Земли убрать людишек. Убрать их вообще, чтобы они там не мешались. А в подземных городах очень удобно контролировать людей. Ну, может, это и не космический корабль, но принцип тот же. Принцип тот же. Что, пока они сидят под землей, им всего не хватает. Они зависимы от еды, у них даже воздух и тот там ограничен. Представляете, контроль даже до уровня воздуха. То есть заставить человека трудиться, заставить его делать то, что ты хочешь, элементарно. Потому что на поверхности ты этого не сделаешь. Ты не сможешь на поверхности Земли организовать тотальный контроль. А на поверхности они себе хотят сделать курорт. И благо, что нас сейчас спасает, почему мы еще живы-то на этой земле? Потому что нету единой власти. Потому что кто-то из властей, то есть несколько элитарных кучек, кто-то не хочет этого. Но на самом деле у всех элит уже под землей свои города нарыты. У Путина свой город, знаете, на Урале там.
Янгантау?
Да, да, что-то вроде того. У китайцев свои города, у Саудовской Аравии свои города под землей. И единственное, что у них иногда стычки случаются такого рода, что они даже их взрывают. Ну, то есть вообще беспредел. Но есть и общие договоренности. Пусть они там не разделяют каких-то общих идей, но общая договоренность между ними всеми существует все равно. Мы крайние стали. Они хотят в своих городах, которые нарыли, создать свои царства, государства полностью им подконтрольные. А землю все равно будут защищать. Не защищать, прошу я прощения, говорился, зачищать от нас, убирать
свое. Ну, они бы ее уже зачистили, но у меня вот есть тоже такая информация от бывшего редактора Тихоокеанского Форбса, он там какому-то американскому экстрасенсу, Дэвид, не помню, как его зовут, в общем, рассказывал, что в 2011 году было уничтожено как раз 12 вот этих подземных городов на территории США. Вначале он думал, что это ядерным взрывом их уничтожили американские военные. Вот. Он как бы вообще описывает, что суть в том, что вот эти иллюминаты, ну, он их иллюминатами называют, а на самом деле там еще со времен Вавилона у них какая-то древняя вавилонская религия своя. Вот. Они, по сути, все нацисты, вот эти фашисты, и они контролируют в западных странах и в США законодательную власть, конгресс. Грубо говоря, конгрессы, парламенты, они все контролируют. Также они контролируют спецслужбы. Ну, военных они только некоторых кого там подкупили. Вот, так им все равно приказы правительства отдает военным там. Вот. И они как бы не смогли это сделать, потому что у них эти города уничтожили. Вот, поэтому все откладывается.
Ну, даже если уничтожено, то там малая какая-то часть, скорее всего. Малая часть. Политика все равно внедряется. И вы посмотрите, то есть... химтрейлы, химтрассы, самолеты как летали везде, летают, везде. То есть, будь то Китай, будь то Россия, везде летают эти самолеты и сеют за собой какую-то заразу. То есть, мы могли бы, например, судить о том, что, ну, действительно, может, нет каких-то общих договоренностей, но тогда бы на какой-то территории летали, на какой-то нет. Но летают везде. Вот это вот интересно, летают везде. Более того, подземные города также роются везде одними и теми же машинами. То есть, часть машин создается в Германии, часть еще где-то может быть. Но факт остается фактом, что и технология рытья этих городов, она везде одна. То есть получается, что если мы все эти факты будем собирать, а, наверное, мы еще много фактов разных собираем, то получится, что им с успехом удастся осуществить свою программу. С успехом, очень легко. Уничтожат нас потихонечку со временем на поверхности. Только... А дальше, ну что, люди будут рождаться под землей, вот и все.
Только почему-то никто не говорит, зачем им это.
Как зачем? Им это выгодно тем, что контроль над населением тотальный.
Меньше населения, проще контролировать. Всех можно чипизировать и так далее.
Ну не факт, что будет меньше. Под землей можно и больше наплодить. Факт, что они лучше сделать просто так, чтобы они работали, подчинялись. На поверхности очень трудно заставить людей подчиняться. То есть та денежная система, которая сейчас сформирована, это старый мировой порядок. Старый. А они новый мировой порядок хотят. По-другому все. Не хотят они с помощью денег нас контролировать. Они хотят нас контролировать в подземных городах. Вот как новая фишка у них. А на поверхности курорт. Курорт для них. Для их семей. Но у них все равно счастья на поверхности земли не будет. Почему? Потому что пока они разделены, они все равно будут воевать. Они все равно будут воевать. Они все равно мира никогда и порядка не будет. Никогда. Вопрос в другом. Что нам делать? Вот так же, как с домами сейчас дела стоят, в ипотеку люди берут, а строить по уму не хотят. Так же и здесь. Ну, нужен же практический подход. Вот мы знаем какие-то вещи. Мы знаем там вот Меркабу, мы знаем геометрию. Мы знаем про то, что под нами нарыли кучу городов. Делать что? Вот я еще раз говорю, ребят, рассуждать всегда можно сколько угодно, но всегда надо стараться думать, а вот жизнь, она ведь дана ведь для того, чтобы практически что-то осуществлять. Что мы можем делать практически? Это же самое сложное. Вот кто там бы поддержал нас еще, кто бы там слово вставил свое?
Я считаю, что их зачистят сейчас всех. Уже процесс начался, то, что Трамп президентом стал, это тому показатель. В Италии их уже раньше зачистили. В Италии еще где-то в 2013 году в Италии арестовали главу масонского ложа итальянского и всех министров итальянских поувольняли, кто был связан с этим ложем. Там были документы найдены. Он вообще обвиняется в том, что он 15 миллиардов евро украл, этот самый главный старикан. Его надо под домашний арест посадили. Ему там что-то за 70 или 80 уже лет. Ну факт тот, что в Италии как бы там подчистили.
Как бы я думаю, вот это одна мафия с другой мафией просто воюет, да и все. То есть я не думаю, что есть какие-то светлые силы.
Каждый. Нет, там говорилось, что есть азиатская группа противодействия «Белый дракон». То есть, как бы вот если истории тоже посмотрели, например, там вот нацисты, они там как бы из древних времен, типа вот это противостояние еще со времен Атлантиды, что есть как бы «Зеленого дракона общества» и «Белого дракона общества».
Ну, вот. Это тоже утрировано все. Я утрировано, так скажу, да. Все, весь этот белый дракон, это китайцы, которые мало успели нарыть. Вот и все. То есть, если там нарыли в другом месте много, то здесь просто мало нарыли. И вроде как
власть. Что-то я беседу начинаю терять уже. И вообще, эфир начинался достаточно интересно, а сейчас какую-то дикую конспирологию скатывается и как-то скучно становится.
Ну да. Ну,
давайте
да,
я зачитаю очередное сообщение, значит, с любовью пробы пишет. Очень рад, что Институт Б поднял такую животрепещущую тему, как голливудский еврейский фантастический кинематограф. «Матрица», «Сестер евреев Вачовски» и другие фантастические фильмы. Их сюжеты я угадываю в устах докладчиков. А какие еще фантастические фильмы еврейских авторов смотрели уважаемые докладчики? Но давайте к сакральной геометрии вернемся.
Давайте к геометрии. В общем, как Вселенная устроена. Это 144 уровня измерений. Каждое измерение состоит из 12. Каждый уровень состоит из 12 измерений. Каждое измерение еще делится на 12 подуровней и обертонов. То есть итого получается 144 в квадрате у нас есть подуровней. Между вот этими уровнями измерений есть так называемые стены пустоты. Так. Ну, в общем, пирамида тогда, уже смысл, как она устроена, ладно, вкратце расскажу. В общем, вот верхняя камера, которая называется камера царя, в ней есть сверху такие вот интересные плиты, тут их видно на рисунке. Дунуа утверждает, что это вот такие плиты, они луч энергии, исходящий из земли, отражают обратно, то есть это такой резонатор какой-то, отражатель приспособления. И когда человек в саркофаге лежащий, ему как раз в гипофиз попадает этот отраженный луч. Вот, сама как бы вся пирамида, по его мнению, построена для того, чтобы искусственно переводить людей на следующий уровень сознания. То есть там были египетские школы мистерий, которые 22 года или больше даже проходили обучение перед этим процессом инициации в пирамиде большой. Вот, процесс начинался вот в этом туннеле внизу. Вот, кстати, вот если посмотреть на устройство пирамиды, можно сразу вопрос задать. Что это за фигня вот внизу такая под пирамидой? Какой-то туннель в стену упираешься, уходит, какое вообще просто, ну, его предназначение. То есть, если как бы официальные историки нам говорят, что камера царя, там фараон как бы лежал, его там как бы тело-то найдено не было. И самое интересное, что размер саркофага, он больше, чем размер входа в помещение в это. То есть этот саркофаг внутри этого помещения создавался, видимо, каким-то из бетона выливали или еще что-то типа такого. Вот. Так.
Подождите, это вот с пирамидами, ну ладно, я прошу прощения, но передача идет, мы еще сможем продолжить. Вот картинки люди требуют. А видели фильм русский, там некий Максимка на космическом корабле разбился, попал на какой-то... на какую-то планету, а там все люди представляют, что якобы там диктуется, что все не так, как на самом деле, а они в куполе живут. Ну, то ли «Остров» этот фильм называется, то ли как-то по-другому, но это российский режиссер ставил. Я не помню конкретно название, но я думаю, многие люди смотрели этот фильм. Так вот, там вся проблема разворачивалась вокруг излучателей. Так вот, чего не хочет современная элита? С одной стороны, современная элита не хочет, чтобы вот эти пирамиды дальше, вот вместе с теми площадками, которые там, там ведь тоже, возможно, эти площадки для каких-то излучателей были созданы изначально. Так вот, они не хотят сами жить под гнетом вот этих излучателей. То есть вот тот режиссер, русский фильм, который поставил, он отразил проблему так, как ее русский человек может видеть. То, что действительно глушат со всех сторон, глушат везде, и глушаки есть, и пирамиды это тоже глушаки, и не только такие глушаки, и харп, который в Америке сделан на Аляске, тоже глушак очередной.
Его уже закрыли.
Да, как же, ага, еще 10 таких настроят, прежде чем закроют. Так вот, кто-то просто, вот вы говорите, белый дракон, кто такие эти белый дракон? Люди, которые просто не хотят находиться под этим влиянием. Это богатые люди, которые понимают, что если этого влияния психологического не будет, то у них будут открываться магические способности. Но там везде проблемы существуют, потому что если у них откроются, то и у других откроются, они этого тоже боятся. И поэтому у них борьба-то какая? Они вроде бы и хотят сами красиво жить, без этих излучателей. А с другой стороны, контролировать хотят и управлять хотят. У них такая дилемма. И вся эта дилемма, опять же, решается легко и просто, если с поверхности Земли всех убирают, и тогда, пожалуйста, на поверхности Земли ты можешь все эти пирамидки поубирать. И тот Люцифер, Бафомет, ну видели же это открытие Готарского тоннеля, там Бафомет пляшет. Бафомет это не Люцифер, это там другое божество, но из одной оперы, скажем так. Смысл-то всех тех красочных событий, которые они разрисовали. Вы потом, если кто внимательно смотрел, там должны были видеть на панно у них, изображается какой-то большой космический корабль, как поезд, который поднимается в воздух. То есть они, или что там действительно, как космический корабль, что они уже представляют, что будет Земля как рай, будет создан этот космический корабль, и все будет хорошо, и будут сверхспособности у всех. К чему это идет? Людям не нравится, что есть глушаки. Богатым не нравится.
Ну, в данном случае я не считаю, что пирамиды вот это глушаки. То есть есть глушаки, но это не они. Эти комплексы для другой цели были построены. Это усилитель на самом деле.
Вот, вот это нам говорят, потому что нам всю информацию с ног на голову.
Ну, это на основе анализа вот института оптики, там, Арис, ну, я про него расскажу, про практическое применение. Есть в Питере институт, ну, и компания Арис. Вот, они изучали вот эту всю геометрию этих пирамид и всего-всего-всего. Они очень подробно это изучали, они эксперименты проводили, у них есть лабораторные испытания и патенты, все у них есть. Вот, и они говорят, что это усилитель. То есть есть конвертер, например, пространства, как вот по типу передачи была у нас про звук, эфир пару недель назад, да? Там вот показывали вот эту штуку из пластиков, из таких октаэдрических, ну, этих ячеек собранную в виде сферы. И что, типа, внутрь, если ее поставить, то вода очищается. Ну, она структурирована, становится, ее химический состав меняется молекулярно. Вот. Так вот, есть конвертеры пространства, есть усилители. То есть проблема в том, что вот она вообще опасна для людей обычных. Кто ее посещает, эту пирамиду, им потом плохо становится большинством туристов.
Ну, все считают, что это... То есть, вот всех приветствую, случайно нажал не ту кнопку, но все равно здравствуйте. О, не хочу никого не призывать, приветствую белого шамана.
Приветствую. Вот, то есть как бы у обычного человека у нас идет процесс разрушения ДНК, как я уже говорил, мы коды ДНК у нас каждым днем, каждым поколением мы теряем от изначального базового уровня вот, за счет этого как бы, типа вируса. Вот. И как бы усилитель, он этот, так как у нас уже далеко уже зашло это все разрушение, оно у нас больше 50%, ну где-то в районе 50%. Вот. Ну, то есть, чтобы как бы этот процесс повернуть вспять, нужно восстановить до 63 с чем-то процентов. Вот. И когда, если обычный человек находится будет вот в этой пирамиде, то у него будет процесс вот этой деградации, дальнейшего, он ускоряться будет процесс разрушения ДНК. А у человека, который до 63% довел свою ДНК, у него восстановление ДНК будет ускоряться. То есть это усилитель. Он усилитель процессов либо эволюции, либо деградации. Соответственно, вот те, которые в школах мистерий, они же не просто 24 года там обучались. То есть они 12 лет обучали левое полушарие, 12 лет практики правого полушария они проводили. Вот. И потом в пирамиду они уже заходили, чтобы синхронизацию левого и правого полушария достичь вот на уровень, как бы сказать, магов выйти. То есть, чтобы магом стать, нужно синхронизацию полушарий.
Ну, это прибор многофункциональный, многофункционального использования.
Ну да, говорят, что это еще маяк гиперпространственный. То есть, чтобы на нашу планету через гиперпространственные гонять, надо же как бы координаты знать, вот типа маяк.
Ну, примите как закон, что на Земле для людей ничего не делается. А одно из последних открытий псевдонаучных, это то, что Земля – это инкубатор, где людей выращивают и убивают их раньше времени для того, чтобы пользоваться их тонкими телами, тонкими оболочками, которые живут более или менее долго. То есть я вообще, когда вот такие вещи узнаю, факты сходятся, пазлы срастаются один с другим, что действительно здесь на Земле все делается для того, чтобы нас с одной стороны заглушить, с другой стороны сделать так, чтобы мы силу свою направляли на строительство своих тел, а потом нас же убивать и нашими телами пользоваться. И я не просто эксперименты проводил, я лично убедился в этом, что есть люди, которые рождаются в чужих телах, фантомных телах, тонкомолекулярных вот этих телах, физических. А вот так. То есть этот человек родился, он сканируется вроде бы как, ну, полубог, скажем так, в кавычках, полубог. А когда ты начинаешь более глубоко разбираться, ты видишь, что в его оболочке, которая связана с соответствующими эгрегорами божественными, сидит сущность мерзкая и поганая, которая проявляет себя отвратительно. По делам же человека судишь. Не потому, что он излучает из себя, а потому, что он делает. То есть у него оболочка излучает хорошие энергии, а сущность, которая внутри сидит, какая-то мерзкая, поганая, и дела соответствующие. И ты понимаешь, странно это. Не может же быть такое, чтобы была светлая оболочка у темного существа. Значит, он ее, как по-русски говорят, спиздил, своровал. То есть, значит, идет торговля этими телами, так же, как вот сейчас торговля органами. И естественно, что если люди узнают про это, и они начнут пробуждаться, независимо от действия вот этих излучателей пирамид, то их планы не состоятся. То есть это, естественно, сила не планетарная. Это уже выходит за рамки нашей земной цивилизации. Естественно, это какая-то нечисть. Типа инопланетян.
Вообще, сегодня хотел серьезный эфир устроить. Да, но я вижу, получается,
это круто, конечно.
Каплерова я добавил уже, чтобы, значит, градус поднял этого трешечка.
Ну, вот, можно еще регион получается.
Кстати, погоди, координаты. Минутку, вот сейчас еврей еще написал, Альби интересно рассказывает, переместите его вверх, чтобы надпись лайк не закрывала. Просто демонстрация экрана идет, и вот ты там разместил эту картинку снизу. Чуть выше ее подними, да и все.
Так?
Ага, пойдет. Значит, если хотите легиона увидеть, то пишите в чате. А раз пошла такая пьянка, то могу его добавить.
Ну да, вот тоже. Ну, в общем, сама как бы пирамида, она же на определенной частоте и долготе, на широте и долготе определенной построена. То есть на это, если широте и долготе посмотреть, но на всех планетах Солнечной системы есть какие-то аномалии. Там на Венере там, у нас пятно, там, на Юпитере гигантский ураган по этой широте там движется и так далее. То есть это все связано с тем, что Месторасположение тоже не случайно, что там вот из Земли выходит какая-то по спирали энергия, вот на этом рисунке показано примерно. Вот. И вот весь этот комплекс, он построен таким образом, чтобы она через него проходила. То есть не только одна пирамида. И вот в этом туннеле, который на схеме здесь внизу-то находится, там вот вниз какой-то колодец, и вот влево туннель такой узкий уходит. Вот этот. Изображение такое с египетских настенной живописи, что вот сидят вот эти инициируемые, и Осирис там слева сидит.
Приветствую, а что за тема для звонка?
Сакральная геометрия.
Сакральная геометрия.
Сакральная?
Сакральная, да.
Да, кстати, про Осириса. Видели, где-то изображают бога, у которого такой круглый шар над головой красного цвета?
Это гор.
Может... Гор, ну хорошо. Так вот, так должен выглядеть на тонком плане пробужденный человек, психически пробужденный. То есть у него появляется некая сфера божественная какая-то, которая будет как телепорт для него с высшими мирами. Так ну, вот,
правильно.
Тоже, да. Тоже что-то связано с такими оккультными практиками, скорее всего.
Это верхняя чакра над головой, которая находится, она связана уже со следующим измерением. Следующим, да. Вот.
Что здесь вообще происходит? Меня добавили в конфу, не спросили, что тут такое.
Александр, расскажешь?
У нас ну, сакральная геометрия, я вообще не понял, на что тема, никак, ничего. Ну ладно, что-нибудь скажу.
Загугли, Легион, у тебя есть время. Я ну, тоже
видимо,
вот сижу,
видимо,
ничего не
сакральная,
понял.
Это тому, что в школе как бы не учили. Да не, я не понимаю, а что за эфир, о чем он?
Ну вы поймите, вот смотрите, мы
не,
стали...
Я просто мешаю здесь обычно на эфирах, и
вас,
я
вас
вообще не понял,
о добавили, чем наверное, для того, чтобы вы потом свое слово вставили. Вот смотрите, разыгрывается интересная сцена. То есть я рассказываю знания, которые получаю через медитации. Человек рассказывает то, что он в книге вычитал. А у вас есть свой жизненный опыт, свое видение мира. И мы сейчас здесь на самом деле сошлись-то в какой теме? Что нас в этой жизни, с одной стороны, используют, естественно, всем понятно. С другой стороны, мы пытаемся понять, а как нас используют? Мы сейчас эти знаки изучаем, вот эти про пирамиды говорим, чтобы выяснить, а через что нас используют, как нас используют, какими методами, какими средствами. В итоге, может быть, удастся что-то придумать, что-то сделать.
Например,
вот они основаны. Вот, знаете, это все сходится, когда мы здесь чуть-чуть к религии прибегаем, вот и откровение Иоанна Богослова там, и будет снято 7 печатей из какой-то книги. Так вот, смотрите, вот Октайдер, кстати, между прочим, очень интересная фигура, там 6 узлов на этой фигуре, 6 узлов. Так вот, каждый узел – это своего рода такой психоблок, психоэмоциональный блок, к которому приходит человек. То есть каждый человек, он может жить как? Либо спокойно, развиваясь нормально и внешне, и внутренне, а может все время нервничать. То есть я вам рассказывал вначале, что большая часть людей, чтобы не нервничать, они стараются играть. Они всю жизнь проводят в играх. Потому что там меньше нервничаешь. Это способ убежать от реальности, от действительности. А вот эти пирамиды, все эти излучалки, они действуют в 7 направлениях. То есть в 6 внешних граней, еще есть одно внутреннее, центральное звено. И вот человек, он, чтобы избежать проблем, избежать эффекта маятника. Знаете, что такое эффект маятника? Это когда человека все время жизнь раскачивает из стороны в сторону. То ему какой-то создадут такую сцену мира, чтобы он позитивных эмоций хаванул, нажрался ими, потом тут же эти позитивные эмоции тут же его в негатив. В результате он попадает в один из узлов, какие-то узлы. То есть он становится либо таинственным человеком, и все начинает скрывать. Это тоже типа полушизофреническая такая симптоматика. То есть когда человек никогда правду говорить не хочет, все утаивает. Это нехорошо, это психотравма. То есть вот про эти узлы можно сейчас вкратце рассказать. Есть другой узел, психоэмоциональный. Все это связано с пирамидами.
Альби, можно мне слово вставить?
Давайте.
Смотри, я вот считаю конкретно мое на этот счет мнение, что весь наш мир это действительно код, так сказать. Код восприятия. и каждый лист не только присутствует, нету какого-то единого мерила для всего этого мира. Для всего этого мира. Здесь даже там, здесь есть цвета, здесь есть восприятие. И то же самое, все эти оттенки, это и есть программа. То есть это не только цифры, это не только формы, понимаешь, каких-либо частиц.
Да это все правильно. Просто мы сейчас, я пытаюсь сказать, что есть практические вещи. Пусть они из философии вытекают, есть практические вещи. То есть,
это не только структура, то есть исходить из того, что все существует, потому что оно имеет какую-либо форму и какой-либо код. То есть, к примеру, берем тот металл. Говорить, что все он имеет
свою. Наше сознание тоже форму имеет. Наше сознание имеет форму.
Но не только форма, понимаешь, в чем дело? Не только форма. Форма – это наше восприятие всего. Одно из многих восприятий. Восприятие
из этой формы.
Понимаешь, у нас есть восприятие цвета, у нас есть восприятие формы, у нас есть восприятие ощущений даже, то есть прикосновений.
Мельхиседек не зря про октаэдр говорил, и пирамиды не зря октаэдрической формы, то есть у них часть пирамиды наверху, часть такая же внизу, как зеркальная копия.
Да, я сейчас договорю. И кодом как раз является не только форма, а и цвет, и звук. Звук это тоже форма. Просто восприятие ее, то есть то, что мы воспринимаем глазами, и то, что мы воспринимаем руками, мы складываем, понимаешь, в единое целое. А тот звук, который мы воспринимаем, мы не складываем. Но все, что есть здесь, по сути, это и есть форма, вот эта форма, понимаешь? Это нету определения точного, что это звук, цвет, запах.
Вот это
просто глазами мы воспринимаем сугубо цвет.
Вот это называется.
У нас зрение не бинокулярное, как вот говорят. То есть, бина, да, это два. Но мы не видим в 3D. Мы просто видим все с двух объектов.
Да, вот причем это все бла-бла-бла-бла-бла.
То есть, я вижу все в 2D, потому что я вижу, у меня видит только один глаз, когда видит, второй перестает видеть четко. Поэтому, но это видят все люди. Просто у них считывают глаза примерно одновременно. Но считывают они не форму, а цвет. Понимаешь,
что это?
И цвет с двух сторон. А мозг это уже, как и руками, перерабатывает форму. То же самое слух. Все, что здесь есть, это не как не цифра, это никак не шрифт. Это просто многогранное такое проявление, понимаешь?
Вот я сейчас понимаю, что люди думают так же, как сейчас рассказали вы. То есть вы сейчас рассказываете кусок отсюда знаний, кусок отсюда, который абсолютно...
Я говорю потому, что, почему? Смотри, у нас есть, скажем, несколько величин. Тепло. Но тепло – это тоже как бы одна из разновидностей вот этого бытия, так сказать. И все мерить формой – это... Тепло мерить формой – это тоже ошибка, понимаешь? Но я говорю от себя, то есть я могу ошибаться,
этот вопрос не изучал.
Но я говорю примерно о том, что если вот с сакральной, то есть геометрией мерить, то здесь нету такой величины, как геометрия отдельной. Есть величина, которую мы воспринимаем как через геометрию, то есть через форму ее, через ее как бы восприятие. То есть если это все вписать в форму, то да. Но мое мнение конкретно, что это каково?
Ну, вот ваше мнение, оно не соприкасается с алхимией, оно не соприкасается с магией, оно не соприкасается...
Я и не хочу, чтобы оно соприкасалось, я просто говорю свое очень мнение. Плохо, я его
очень
никому
плохо,
не навязываю.
Оно не соприкасается.
Я вот и только что мнение, услышал такое понятие,
90% вот
более да, оно где-то проскакивало в каких-то моментах, и меня вот сейчас добавили в конфу, я ничего и не собирался говорить.
Нет, вы сейчас сказали достаточно много, и сказали именно то, что большая часть людей как раз не хочет слышать. Почему? Потому что они так же, как вы, думают, и они хотят узнать...
Хорошо, говорите вы, что такое сакральная геометрия?
Я вам хочу сказать, что эти пирамиды...
Вот, наконец-то, нормальный вопрос. Что такое сакральная геометрия?
Сакральная геометрия – это знание, с какой стороны на нас давят, как на нас влияют.
Это, понимаете, это не достоверный ответ. Сакральная геометрия – это код. Это код программный.
Это код программный.
Это проявление программного кода, одно из проявлений, понимаешь?
Этого мира. Знание, которое может быть описано геометрическими формами. То есть наше сознание может быть расписано как геометрическая форма, которая будет конфликтовать с другими формами, подобными же. То есть если создать форму подобную...
Слушай, почему она будет конфликтовать?
А потому можно, тебя, можно я считаю, объясню, почему геометрия
именно? Людей, а не создавать тему из головы и потом зрителей.
Слышь, Легион, подожди, потом... погоди.
Легион, да? Легион. Ну, не знаю, тут так прерывается все время, поэтому...
Да хрен сказать. Еще.
Да не... Уже все, дошли, собственно, до медитации практически.
Ну... Еще часа на 2-3.
Нет, ну все, быстро я могу. Я хотел сказать, почему именно геометрия? Это единственный универсальный язык во Вселенной, в принципе, потому что даже понятие математики не придумано человеком, то есть дифференциалы, интегралы и так далее, но даже точка этого... не существует в природе. В общем, про вопрос как раз про звук был. Вот у нас вот пример связи геометрии со звуком. Здесь у нас вот 8 этих нот, 7 и 8 уже следующая октава идет. Полушаги, полутона и так далее. Вот все это в геометрическом представлении вот так вот представляется. Также это все соответствует карте чакр в теле человека. То есть также вот эти полушаги, вот, которые отмечены на этой схеме, они вот присутствуют в виде таких барьеров в энергетической структуре человека. Вот, собственно, почему обычный человек не может добраться до 8 чакры? Если бы вот он добрался бы, начал медитировать, начал бы вот как бы ощущать себя внутри чакры, начал бы движение по ним вверх, он бы до 8 чакры...
Наверное, потому что простой человек – это не еврей, да? Как
бы? Не, он не доберется только до 8 чакры, потому что там...
Короче, может там подключаться, выключаться.
Потому что есть барьер.
И если... надо, короче, и люди, они, короче, которые обвиняют евреев...
Так, Легион, ты же вроде сказал, что ты помолчишь.
Все, я правда из этой конфы валю, никакого конструктива нет. Речь идет о чакрах, речь идет о... Ну, только не о сакральной геометрии.
Вот, также есть внешние чакры. То есть чакры это что такое? Это энергетические вихри. Ну, традиционно вот в индийской системе вот 8 чакр рассматривается, да. А, ну и как бы не 8, на самом деле, их множество.
Есть вот эту картинку оставьте вот с этим чуваком с 6 кругами. Вот далеко не бегите. Вот смотрите, вот здесь вот она геометрия. Кстати, давайте поблагодарим человека под псевдонимом Легион. Потому что он пришел к нам, чтобы показать, какой хаос творится в головах людей. То есть вот он вошел в систему, а мы фактически все вошли бы в эту систему жизни на Земле, и никто ни хрена не понимает. А вот мы сейчас действительно конструктивный сейчас разговор начинаем, но он должен влиться там в какое русло-то благопристойное. Что смотрите, вот они круги. На периферии мы видим 6 кругов, я правильно понимаю? Здесь же 6. Вот. И смотрите, да. наше сознание, оно может... быть цельным, как большой круг, а может быть зауженным, то есть суженным до какого-то отдельного кусочка, войти в какую-то крайность. И вот вся эта сакральная геометрия с этими пирамидами, пирамида это тоже октаэдр, там тоже 6 узлов внешних угловатостей, 6 вот этих внешних углов очень острых. Это все направляет человека в какое-то категорическое мышление. И вот если знать об этих категориях и не допускать их в себе, тогда появляется шанс вырваться из-под гнета вот этого безумного существования, безумства жизни, когда ты не соображаешь вообще ничего. Вот смотрите, вот наверху кружок.
Слушай, подожди, друг, извини, что перебью. Давай дадим человеку все-таки закончить.
Нет, как он ему самому интересно. То есть он вот этот доклад, который он подготовил, он же его не просто так подготовил. Он его подготовил для того, чтобы он был дополнен. Иначе вот это вообще мое здесь присутствие. Он-то подогнал эту картинку. То есть у меня нет возможности подогнать такую картинку, а он ее где-то вот выцепил. Он вообще великое дело сделал. А я вам сейчас расскажу. И он потом довершит свое дело, и мы потом, может быть, еще, даст Бог, каких-то знаний получим. Вот тот шар, который над головой, то есть когда у человека сознание туда уходит, куда-то над головой, вот, когда он не пробужден, когда у него там телепорт ни хрена никакой не работает, он становится таинственным человеком. То есть если вы замечаете в себе таинственность, это как ограниченность. То
слушай, есть, друг,
перестаньте быть таинственным.
Извини, но вот откуда ты это знаешь?
А я практикую уже 15 и более лет. Я знаю... Почему я такой уверенный? Потому что я могу что-то с этим делать. Не просто бла-бла-бла, лясы точить, а уже практически использовать эту информацию. Ну, давайте продолжим все-таки, наберись чуть-чуть терпения. Так вот, если в какую-то другую крайность сознания входит, то человек, когда он там с боссами этого мира общается, напрямую готов выложить им все. Сказать, что они сволочи, с одной стороны, напрямую им, а и с другой стороны напрямую выложить то, что не надо было им выкладывать. Называется прямолинейность. Так вот, ребята, что таинственность, что прямолинейность, это все блокировки, к которым нас подводят. То есть мы не должны быть прямолинейными с руководством. Мы не должны напрямую выкладывать все, что думаем. Между собой, да, мы должны какой-то диалог наращивать, но не должны ругать, например, правительство напрямую вообще-то. Ну, в принципе, так должно быть. Почему? Потому что иначе придут и в кутузку сразу посадят. Зачем напрямую это все сразу выкладывать? Действуйте так, чтобы они не знали, о чем вы думаете. А нас сейчас в угольное это сознание это загоняют. Зачем? Чтобы мы открыто все излагали, чтобы с одной стороны корчили себя мудаков, дураков, которые правду толком сказать не могут. А знаете, вот как вот я знаю про это, я знаю про то, а практически-то что? Вот если ты практически ничего не знаешь, ты таинственный человек. Если ты стал прямолинейным, ты ушел в другую крайность. Есть еще одна крайность, там, ну, по кругу походим, там следующий кружочек, то есть, который обозначен, это же схема, это же геометрия, но она отражает суть реальности. Это деловые люди, которые корчат вечно себя деловых людей. Они такие.
Слушай, ну почему ты думаешь, что вот эта картинка отображает именно это?
Потому что эта картинка, она отображает, как нами управляют. Эта картинка, она напрямую нам подсказкой дана.
Но почему ты так думаешь?
Потому
почему
что я это знаю, думаешь? Я так не думаю. Это вы откуда? Так думаете, это другой значит, может думать.
Стой, если ты это знаешь, то, блин, ну значит ты просто создатель этой картинки. Да? Ты этого символа творец. Если ты знаешь его истинное значение.
Как приличный, нормальный ученый, который не зря носит имя определенное. То есть я лясы точить просто так, без практики, не люблю.
И ответь на вопрос. Что ты зачем? Ну зачем? Я просто
тебе говорю. На вопрос. То, что вы сейчас спорите со мной, потому что вам кажется...
Да я вообще не спорю. Я с тобой вообще не спорю. Да я не спорю. Я хочу узнать, откуда ты это знаешь. Ты же откуда-то получил это знание?
Через посредством медитации это получаю.
Откуда еще? Вот.
Да. А вообще здесь можно дать и ответы. То есть, вот, чтобы стать магом, нужно минимум до 25 лет сексом не заниматься, иначе твоя сексуальная энергия, она тебе потом кучу проблем сделает в жизни. То есть до 25 лет вообще никакого секса с партнерами быть не должно у мальчика. Девочка, она может и в 13-14 лет рожать. Девочки вообще людьми никогда не считались, я прошу прощения. Почему? Потому что у них предназначение другое, да. У них предназначение рожать, на кухне что-то там готовить, полы мыть. У них такое предназначение. У мужчин нет такого.
Ну, Карлос Кастанеда бы с вами не согласился. У него там много в группе было.
Да, поэтому кто мужчин, такой Карлос Кастанеда? Кто это же вообще просто дно.
Вот. А что касательно ЕГЭ, так это вообще дурдом. По моим меркам, по моим понятиям, в школе вообще человеку делать нечего. То есть пошел в школу, считай, что ты время даром спускаешь. Вот. Это касательно ЕГЭ и прочего.
Про сферу-то можете рассказать сферу? Про сферу-то все рассказали?
Нет, я еще не все рассказал. Мне просто не хотят дальше, чтобы я рассказывал.
Прошу прощения, но я вернулся в эфир, я просто эту хуцпу слушать не могу, это полный бред.
Ну да, вот
вот наши 99% прекращайте людям головы морочить, вы уже совсем это.
Да, 99%.
Давайте говорите хотя бы о том, вот, ну, почитай, давайте как? Я толкну в тему, вот такая мысль пришла. Насчет сакральной геометрии, типа геометрия это в первую очередь пространство. Если что-то не существует вне пространства, то соответственно оно не описывается геометрией. То есть, соответственно, но опять же, что такое пространство? Это мы его воспринимаем с помощью геометрии. Возможно, пространство это нечто другое.
Он показал, как программировали людей, в каком состоянии сейчас находятся. Вы в какую сейчас крайность отклонились? Вот вы все сейчас не
прослушали. Я правда просто уже слушать не могу.
Все, да, заканчиваю. В общем, есть еще такая альтернативная 13-чакровая система египетская. Вот, ну, вкратце, в общем, есть, вот она тут отображена, там дополнительные чакры у нас еще есть. Он проводил исследования, вообще сам вот этот автор этой книги, он физико-математическое образование получил. Ну вот, ну, тоже в ходе всяких медитаций, как наш этот гость сегодня, тоже кучу, видимо, всяких знаний получил. Так, вот, и об этом все в книге рассказывал, с кучей картинок, доказательств, там, фактов и примеров. И вот он на приборах прямо просто замерял местоположение этих чакр. Но они же как бы электромагнитную компоненту имеют, соответственно, можно это все зафиксировать. И они вот расположены все на одинаковом друг от друга расстоянии. Вот. Это расстояние соответствует расстоянию между центрами глаз. Вот. Также это расстояние между глазами и кончиком носа, и кончиком подбородка. Вот на этом всем расстоянии равномерно друг от друга, начиная с самой нижней чакры, они все вдоль тела человека располагаются. Вот. Значит, практическое применение. Чтобы вот как бы выйти на следующий уровень сознания, о чем, собственно, я Меркаба и хотел рассказать вообще, для чего это все, нужно знать, как вот до верхней чакры добраться, до которой 13-я, ну, по идее, традиционная восьмая над головой находится. Вот в 13-й чакровой системе египетской в голове есть такие еще дополнительные чакры, как 45-градусная. Вот. Также вот он рассказывает, что по позвоночнику движется 5 вихрей таких энергетических. А у мужчин они в одну сторону закручены, у женщин они в другую сторону закручены. И вот эти вихри, вот как бы центральные, которые два канала, это вот основные, а боковые это вспомогательные. Вот. Если эти вихри, опять же, вот вспомнить такое изображение, если кто не знает, это посох Гермеса. Ну, я так думаю, что предполагаю, что он символизирует энергию кундалини, поднимающуюся. Вихри – это то же самое, что вот это кундалини. То есть древние люди, они как бы любили все как-то сопоставлять с какими-то объектами живыми, там, со змеями и так далее. И вот в таком виде изобразили этот процесс поднятия энергии по центральному каналу праническому. Так, ну ладно, про это вообще не буду рассказывать. Это вот автор приводит, как он путем там много вычислений приходит геометрически к структуре света. Вот. И очень, ну, видно, что похоже на структуру глаза. И он говорит, что к этой же схеме пришел физик один американский, который изучал геометрию глаза. К такой же пришел к схеме. Также, если вот рассмотреть, что такое христианские символы, это вот движение, например, энергии в пятой чакре, оно закручивается, и вот если вид сверху представить, то будет вот обычный кельтский крест или коптский крест у древних первых у древних этих христиан египетских был. Вот, если спереди посмотреть на эту проекцию, то это вот уже будет вот в таком виде крест. А у египтян у них были еще такое представление, как Анх. Многие, наверное, знают, что этот символ связан с бессмертием. И как бы он не просто так с этим связан. То есть там описывается процесс и как бы практическое применение, опять же, как это эти знания на практике применить. То есть в процессе оргазма нужно усилием как бы воли перенаправить энергию вверх по центральному каналу, довести до уровня груди, грубо говоря, пятой чакры, в общем, да, вот где пересечение крестов. И там же, опять же, с помощью, там еще дыхание определенное, выдох надо сделать, и эту энергию развернуть под 90 градусов назад, за пределы спины. И по кругу, она вокруг над головой проходит, и входит спереди в район грудной клетки, и таким образом она как бы замыкается. То есть у нас энергия не просто выходит, выстреливает и покидает пределы тела, а мы ее замыкаем. Вот. То есть эта энергия начинает циркулировать циклически внутри тела. Вот в этом весь и смысл. Как не терять энергию при половых актах. И, в общем, это может, ну, при длительных практиках это может привести к резонансу, и также в резонанс, когда это все впадет, вот и вы станете типа бессмертным, заряженным, и энергия будет колбасить вас, как Будду примерно, 10 тысяч вольт.
Был такой Алистер Кроули в свое время, практиковал, там сексом со всеми подряд занимался, вот эту штуку делал, ничего не получилось, не вышло.
Ну, может быть. Вот. Значит, как вот обойти этот барьер, который в голове, в районе шишковидной железы находится? Ну, это один из способов, как бы несколько. Судя по схеме, видно, что можно выйти вперед за пределы лба и потом резкий поворот 90 градусов наверх развернуться. В принципе, это очень похоже на то, что Алан Монро в своих книгах про астральные путешествия описывает вот способ выхода астрального тела. Он говорит, что нужно перед глазами концентрироваться на расстоянии 90 сантиметров в этой точке, и потом, когда достигнете такого эффекта, что как бы вы ощущаете, что ваше сознание находится вот в этой точке, оно как бы переместилось в эту точку, вы делаете разворот вот на 90 градусов и вверх, там, по-моему, тоже на метр, что ли, еще и там уже концентрируетесь в этой точке, и потом в итоге произойдет отделение астрального тела. Ну, это вот такая у него методика единственная, в принципе, изложенная в его книге. Ну, потом уже куча других напридумывали, более простых. Это очень, как бы, сложно. У меня один раз только так получилось. Вот. А по данной схеме тут два, вместо одного 9-градусного поворота, которого сложно, как бы, сознанию совершить, мы совершаем серию 45-градусных поворотов. Это, как бы, гораздо проще для сознания сделать и осуществить. Собственно, как бы на практике я как бы убеждался, что когда мы вот сознанием по чакрам поднимаемся до вот этой верхней 13-й чакре, мы увидим перед собой туннель света. И если в этот туннель света прыгнуть, то наше сознание окажется уже в другом измерении. То есть то, что вот он рассказывает и описывает, что следующая вот эта 13-я чакра, она связана с первой чакрой в следующем измерении. Если до нее добраться, то сознание переместится уже в следующее измерение.
Вы слышали, что наше сознание, оно как мелкая частичка присутствует в структуре там, наших чакр, нашего тела. Я вот держу в руках вот этот экспандер, все хочу показать интересную вещь. Вот, вот предположим, вот верхушка этого карандаша, ну вот она, это голова. Так вот, наша вот эта частичка, она находится в неком торе. Вот это тоже тор, бублик. Этот тор, он может быть вот в таком положении, он может быть наклонен так, вот может быть наклонен так, вот так, вот так. И в зависимости от наклона этого тора и будет некая крайность сознания. Благодаря вот этой крайности человек всю жизнь может пробыть в этой крайности. У него и психические функции не раскрываются. И идеал, знаете какой? То есть вот этот бублик, он не должен быть в положении крайности, а он должен превратиться из одного бублика в много бубликов. Знаете, как вот он должен, ну, как бы вот по всей вот этой структуре позвоночника, да, продублировать себя. Вот. А люди не могут этого сделать. Их психика, она все время стоит в одном месте. Вот вся сакральная геометрия, она учит тому, как выпрямить психику, выпрямить вот это торсионное поле, и как сделать так, чтобы оно продублировалось многократно. Тогда начинают чакры функционировать, и проявляются магические способности. То есть сконцентрироваться в какой-то точке бесполезно.
Хорошо, продолжу дальше. Да, да, надо все чакры зажечь. Там, как бы, как я визуально представляем цвета, все чакры активизируем, потом сознанием по этим чакрам перемещаемся. И получается такой эффект. Вот, соответственно, для медитации самой, что такое Меркаба вообще, расскажу наконец-таки. Меркаба – это вот на иврите Меркавах, вот, ну и танк свой они Меркава назвали, так что анекдот-то был как раз в тему, конечно, да, про броню башни танков Меркавы. Вот, в переводе с египетского это означает сложно вращающееся световое поле тела и духа, ну это один из вариантов перевода. Другой вариант перевода это противоположно вращающееся световое поле вот, тела и духа. Мир это вот как раз вращающееся световое поле, Ка это дух, ну, в нашей реальности, как бы, ба – это носитель духа, в данном случае в нашей реальности это тело является носителем духа. Вот таким образом она расшифровывается. В основе ее лежит звездный тетраэдер, в основе этой медитации и ее структуры, этой меркабы. А у мужчин и женщин расположение разное этого звездного тетраэдера. Вот на этом рисунке тут как раз все и обозначено, что верхний тетраэдер называется солнечный, нижний называется земной. А у мужчин, значит, у солнечного тетраэдера острая грань вперед смотрит, у женщин назад. Ну и, соответственно, у земного наоборот. Дальше как бы я саму медитацию не буду описывать, процесс, я ее стадии просто опишу примерно. Она состоит из 17 шагов. Первые 6 служат для уравновешивания полярности и очистки электрических цепей. Там применяется, значит, глубокое йоговское дыхание и мудры, замыкание пальцев поочередное, для того, чтобы вот эти каналы энергетические прочистить. А следующие 7, значит, шагов, они нужны для восстановления необходимого потока праны. Там как раз концентрация идет, ну это как бы первые вот эти 14 получается, да, 6 плюс 7, они называются сферическое дыхание. То есть они сами по себе, в принципе, уже как отдельное, уже ну, эффект имеют.
А кстати, насчет праны, вот где-то в ведах несколько названий дано различным праническим энергиям. И прана, она вообще выделяется сама, когда правильно вот этот бублик выстроен. То есть и получается несколько видов праны, потому что на каждом вот этом бублике будет выделяться свой вид энергии.
Ну, прана, она из земли идет, поступает в нижние чакры, через верхние выходит, в космос уходит.
Ну, как она может из земли идти? Она вырабатывается в процессе.
Но ее земля генерирует.
Нет, земля заземлитель. Как заземлитель ничего не генерирует сам по себе, он просто заземляет.
Почему она же как бы подключена к другим измерениям? Прана это вообще вот
из другого. Правильно сказано, подключена. То есть она,
да, она подключена,
она вбирает себе энергию.
Да, да.
Это да.
Ну и вот, и потом она человеку ее отдает.
Ну, если как она. Нет, если она уже вобрала, то она отдаст только куда угодно, но только не человеку. Человек может сам ее выработать, эту энергию.
Ну хорошо, в общем, разный момент. Я сколько везде сталкивался, всегда центральный пранический канал один нисходящий, другой восходящий. Соответственно, по одному энергия уходит в землю, по другому она из земли приходит.
Ну это уже утрировано. На самом деле, если будут каналы, они все будут нисходящие. То есть потому что земля просто как вампир, она все втягивает, втягивает, втягивает себя. Она ничего не дает на самом деле. Просто вбирает себя, как заземлитель.
Ну вот, в первых 6 еще, значит, шагах визуально представляется вот эта конструкция, тетраэдер, да, значит, представляется ее верхняя плоскость, закатываются глаза вверх и резко вниз опускаются, и одновременно выдох делается, и визуально одновременно нужно представлять, что вот эта плоскость верхнего солнечного, точнее, плоскость земного тетраэдера, которая на уровне грудной клетки находится, начинает сужаться вниз и в точку уходит, и одновременно как бы мы сбрасываем энергию негативную по позвоночнику вниз. Ну, то есть там эффект такой прям, вот ощущается, как разряд тока идет по позвоночнику.
А вот это реально, потому что
это
Земля
реально,
может негатив,
да,
принять, это факт. То есть она, вот, примет все, что угодно, и негатив тоже.
Ну вот, первые как бы 6 стадий – это очистка, как бы можно сказать, можете уже применять хотя бы так, для очистки энергетической структуры своего тела. Вот, следующие стадии – это как раз перенос, там начало концентрируется, по-моему, на третьей чакре. Мы как бы аккумулируем энергию, собираем такой шарик энергии в районе третьей чакры. Это же аккумулятор, типа, основной третьей чакры там, у человека. Вот. Потом, значит, этот шарик, когда он пределов достигает по размерам, уже не увеличивается в размерах, тоже как бы делается выдох через рот такой сильный, и этот шар раздувается наружу до Витрувия рисунок. То есть вот он раздувается тут вот от таких вот размеров получается. И потом тоже делается форсированный выдох через рот, и вся эта конструкция, вот эта сфера раздутая уже, она перемещается на уровень грудной клетки. Окончание этой фазы, это называется сферическое дыхание. И уже само вот это нахождение вот этого энергоисточника на уровне пятой чакры дает нам как бы уровень, ну, доступ к уровню следующего измерения сознания и там коммуникацию с высшими я и прочее, и прочее. А следующий вот 14-е дыхание. Вот, там, получается, представляется снова вот этот звездный тетраэдр, дается команда на вращение. Вращение звездных тетраэдров. То есть нужно там как бы вот здесь на рисунке один нарисован звездный тетраэдр. То есть один это вот из двух тетраэдров друг друга пересекающихся состоит. Это один. Таких в человеческом теле три поля. Одно поле вот это, ну это геометрическое как бы описание поля. Одно поле оно соответствует физическому телу, второе поле оно эмоциональному телу соответствует, и третье ментальному. Так вот, в этой медитации нужно отдать приказ на вращение эмоционального тетраэдра там, по там, часовой стрелке ментального против, и пропорции определенные на ряде Фибоначчи задают скорости вращения друг относительно друга. И как бы тут я как бы тоже не хочу, ну, как бы, почему полностью это не привожу, потому что там главное не перепутать направление вращения этих полей. Если перепутать, то в общем для здоровья будет печально. Нужно правильно, чтобы вот именно ментальный вращался там по определенном направлении, а эмоциональный в противоположном. И отношение скоростей вращения на основе вот пропорций из заряда Фибоначчи, там определенные цифры, 50 с чем-то и 27, что ли. Точно уже не помню. Вот, потом следующая стадия. Когда она, ей отдается команда ускорения до 9-10 скорости света. Когда ей отдается. Ну это уже конец, да. То есть когда ей отдается команда до 9-10 скорости света, то она физически, ну и выдох там тоже делается, форсированный через рот, она физически раздувается до диаметра 18 метров. Это как бы прям вот ощущение, ну, физически прям ощущается, что вот прям там, и раздуло, короче, да. Ну и вот, все. И она, если так вот сделать один раз, она 48 часов будет как бы криво, косо, ну, будет работать.
Не, ну вот интересные, на самом деле, вещи рассказываете. Они просто как бы затрагивают лишь то, что мы силой мысли можем чем-то управлять. Ну реально, то есть сила мысли наши мысли и их сила такова, что они могут менять пространство. И аура меняется, и движняк